жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Артур Рахманкулов. Артур, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну, как правило, наши гости чаще всего бывают членами евангельских церквей. Я думаю, ты тоже член одной из евангельских церквей в Москве, в Подмосковье. Я тебя знаю крайне мало. Бывает, приходят люди, с которыми я знакома доэфирно. Мы с тобой не знакомы, и мы сейчас будем с тобой рассказывать твою историю и знакомиться.
Меня зовут Артур, и я родился в городе Куйбышев в 1981 году. Попал в такой период нашей истории, когда я был и гражданином советской страны, и потом новой Российской Федерации. Поэтому в моей семье, как в семье моих ровесников, есть вот такой опыт переходного времени нашей истории. И ну, моя семья достаточно обычная, как я считаю, и своих дедушек и бабушек я знал не всех. В осознанном возрасте я знал дедушек и бабушек моего папы, ну, и дедушка с папиной стороны, он был военным, и фамилия моя Рахманкулов, поэтому нетрудно догадаться, что у меня есть татарские корни, и, как бы я сказал точнее, мои родственники с папой стороны номинальные мусульмане. Конечно, дедушка с бабушкой, они из одной деревни Оренбургской области, это татарская деревня, где им прививали мусульманскую традицию, но военному офицеру в советское время нельзя было верить. И вместо Корана у него на полочке стоял сборник сочинений Владимира Ильича Ленина. И это определенный контекст моей семьи.
Ну, скажем так, это контекст таков, что родители как минимум чистая страница. Ни мусульмане, ни православные, ну вот никто. Просто чистая страница, и там ты родился в этой семье.
Я бы сказал так о папе больше, да. Но мама моя более ищущий человек, и ее поиски в основном были в православии, в христианском направлении. Хотя я помню, что когда пришли конец 80-х, 90-е, и было много всякой литературы о сверхъестественном, о магии, экстрасенсорике. Все это было, я помню, интересно маме, было интересно мне. Я брал ее книги, которые она покупала, и все это переплелось. И христианство, и гадание. И это было вот с маминой стороны, да? То есть папа, он более прагматичный человек, такой интроверт, мама – взрывной человек, экстраверт.
И вот ты растешь.
И вот пришло время, когда в нашей семье произошла трагедия и для меня в том числе. То есть мои родители, когда мне было 16 лет, развелись. И я считаю, что это ну, очень плохой и переломный момент в моей жизни, жизни моего отца и мамы. Очень быстро у них образовались новые пары, и через год мама родила сестренку. У нас 17 лет разница, мою сестренку зовут Саша. И отчим, человек был очень хороший, и мы с ним, в принципе, дружили, но первый год мы жили с мамой, я жил не с папой. Первый год мы воспитывали с мамой и сестру вдвоем. И я после школы подрабатывал, и вот на мои деньги мы жили. И по очереди у нас был такой график, гуляли, стирали пеленки. И на самом деле это было одно из самых особенных времен, да, нашей жизни с мамой, потому что вот у нас была общая цель, мы ну, радовались, хотя было трудно.
Послушай, маленькая Саша, и тебе 17 лет, И ты сейчас не рассказываешь никаких проблем ни в своем поведении, ни в каких-то особенностях, независимостях. То есть все хорошо и ничего не предвещает беды. И уже 17 лет тебя, если родилась Саша.
Ну, на самом деле, я, ну, как видел, что да, было достаточно хорошо. Хотя я достаточно рано начал курить.
Ну, ладно.
С ребятами мог выпивать, да. Но все это для меня было достаточно в рамках. Я видел, что были парни, кто на самом деле отвязные и плохие.
Ну,
да.
Давай скажем, это было второстепенным.
Да.
Были интересы в жизни.
100%. В то же время, конечно, развод для мамы – это тоже был стресс. И к тому времени я уже знал, что как мама, так и папа, они были любители выпить. И, в принципе, это был один из моментов, одна из причин их развода, как я считаю. И у мамы всегда, ну, были проблемы с тем, что она очень сильно болела с похмелья. Вот, если у папы здоровье позволяло встать и пойти, то у мамы это была ярко выраженная проблема. И вот, когда было моей сестре 5 лет, отчим умирает от инсульта. У мамы были до этого еще многие стрессы, которые просто как одна беда за бедой, да, в жизни. То есть, когда мне был всего 1 год, ее родная мама, моя бабушка, повесилась. Своего папу она видела 2 раза в жизни. И, ну, в принципе, можно сказать, что не знала. И он, когда она еще была маленькая, спился, и она жила всю жизнь с отчимом. И поэтому вот как-то мне было ее жаль, но в то же время я хотел помочь сестре и построить свою жизнь одновременно, и понимал, что, ну, мама умнее меня и выберется сама. Но у нее не получалось. И вот этот момент, связанный со смертью ее сожителя, моего отчима, он, конечно, ее сломал до конца, и мама запила и не могла остановиться.
И вот теперь я добавлю. Развод родителей, когда ты подросток, не ребенок, а подросток. И пошло, как ты говоришь, поехало, как снежный ком. Отчим умирает, бабушка повесилась. И сколько тебе лет ты входишь во взрослую жизнь вот с этим багажом? Всем.
Соответственно, мне 22-23
года.
Что
могло получиться из этого молодого человека? Или что получилось?
Получилось так, что моя личная жизнь вот в процессе того, как мама с отчимом жила, а тоже не совсем складывалось. Я сожительствовал с девушкой, и у меня вроде бы какой-то период жизни получалось и зарабатывать, и мне казалось, что строить семью, но потом не сложилось. На самом деле, как я понял позже, для меня это было стрессом, и я как-то потерял интерес к отношениям, к жизни. Стало просто хуже. Люди, которые были со мной в компании, стали замечать, что я очень люблю выпить и часто напиваюсь. Появились проблемы соответствующие.
И никто вначале не заметит, что это уже трещина, да? Ни сам, ни вокруг никто не мог бы заметить и подсказать, уже есть трещина.
Да, кажется, что
в человеке.
Это просто какой-то естественный процесс или черная полоса.
Да, или просто моя судьба. Вот
да.
Такая.
Это примерно так выглядит. Для меня сейчас понятно, что это я не уникален, что я общаюсь сейчас в церкви и, ну, на работе, в служении.
Знаешь, Артур, настолько не уникален, что для этого сегодня мы с тобой здесь собрались, потому что столько судей, похожих на твою.
Это правда. И мне просто сейчас уже хочется рассказать людям это с той позиции, что если быть честным, ну, то оказывается чрезвычайно много, ну, похожего в наших жизнях. И особенно, да, вот как я изначально сделал акцент, тех людей, кто застал советское время, и этот переходный период 90-х, это и дети, и взрослые люди, которые, ну, именно вот получили такую трещину в своей,
ну, скажем,
жизни.
Это еще отдельный стресс от каких-то субъективных семейных проблем. Это отдельный стресс всего общества.
Это точно так. И для меня было самое главное понять, что вот эти моменты, которые я уже осознал, будучи верующим, что Бог, Он присутствовал все равно в моей жизни, Он стучался, они просто были закрыты и незаметны. Но до того момента, пока я на самом деле не принял решение строить отношения со Христом.
Знаешь, я в этом месте всегда готова спросить у человека, каким образом стучался. Мне это кажется необычайно важным. И если бы наша программа была не получасовая, я бы тебя сейчас спросила, как? Ну, может быть, эпизодом, ты скажешь.
100%. Я, например, вспоминаю такой банальный совершенно случай, когда я еще будучи школьником в начальных классах, просто ждал трамвая. И вдруг мне это нужно было срочно, я вижу, что мой трамвай не приходит, я говорю как бы внутри себя, если ты сейчас есть Бог, пусть придет мой номер. Просто не проходит секунды, как из-за горизонта появляется такой трамвай. Я 3 дня себя чувствую в таком прижатом состоянии, потому что я как внутренне пообещал поверить Богу.
Ну, скажем так, ты вступил уже в какую-то сделку. Ну, 100%, пусть она далека, да, да, от истины, так, но все равно подросток, парень вступает в какую-то сделку, и каким-то образом он подглядывает, есть ли этот Бог.
Просто я в тот момент вспоминаю, какие были вот яркие впечатления для меня, хотя ничего особенного не произошло. Никто об этом не знал, кроме меня, и, может быть, Бога, да, если Он есть.
Если он был, да, тогда, вот в этом контексте.
Да, и я тогда просто думал, ну, если он есть, я должен жить по-другому. Ну, как по-другому? Мне нравится так. И, в общем, в конечном итоге я постарался это забыть.
Артур, для всех нас звучит песня, и мы продолжим наш интересный разговор.
одиноко щемит Слово Христа.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Артур. Артур, вот этот вопрос, каким образом Бог стучал тебе или еще другим гостям, я задаю не случайно. Если бы, знаешь, есть такое условно-сослагательное наклонение. Вот если бы вот тогда каждый из моих гостей услышал, да, голос Бога, вот тогда, или еще вот в таком эпизоде, может быть, многое не произошло бы в жизни.
Конечно. Я уверен и стараюсь разобраться в этом больше сейчас, потому что это и важно как для меня, так, я понимаю, для других людей.
Которые нас слушают.
И
да.
слушают сейчас, и слушают другие моменты
да,
моей жизни.
И у которых еще впереди есть возможность что-то изменить, но они все протягивают и говорят, ну да, не так все плохо еще.
На самом деле, то, что я замечаю, чем глубже я разбираюсь внутри своих ситуаций, и тем проще мне рассказывать людям об этом. Поэтому хотелось бы просто продолжить свою историю и сказать, что вот эта ситуация, когда я увидел, что мама в такой тяжелейшей ситуации, морально, физически, оказалась она, как бы и была стрессом, и с другой стороны, это было по нарастающей, потому что чем больше накапливалось вот таких неурядиц в жизни, тем я больше видел, что она, ну, попадает в этот омут алкоголизма, да. Но параллельно с ней я тоже опускался. Я был алкоголиком, жил в таком доме, который участковые сбрасывали кому-нибудь и называли его между собой помойкой, да, три дома, вот таких типовых общежития семейного типа. Девятиэтажки, где много людей и много неблагополучных семей, где много наркоманов, где люди вешаются, ну, от тяжелой жизни, от разбитых судеб.
И где не надо искать друганов, да? Только вышел даже, может, не на улицу, а в коридор, и уже все есть.
Да, но я не общался особенно там с людьми, с ровесниками, потому что с первого класса родители, из-за того, что они много работали, они меня отдали в школу, ну, как бы я бы сказал, продленка, да? На самом деле она имела статус школы-интернат. Я находился там большую часть дня. Занимался в спортивных секциях. У меня, ну, как были воспитатели. Достаточно качественно всегда и много внимания. Ну, достаточно мог уделить мне. И я очень благодарен родителям все-таки, потому что это было лучшее для меня.
Это были рамки какие-то.
Это да, потому что те ребята, которые росли со мной в детстве, там в первом моем дворе, я вижу, что они были беспризорными, и к чему они пришли. Потому что родители старались выжить в это время, а дети внимания не оказывали. Так вот, и вдруг, когда уже у мамы случилась и в нашей семье эта трагедия с отчимом, я к тому времени поменял как-то круг общения. В моем круге общения после вот моего неудачного сожительствования, после каких-то не складывающихся работ, да, вдруг появились люди, которые употребляют наркотики. У меня как будто вернулось вот это вот подростковое желание, да, такой преступной романтики. То есть мне было интересно, когда люди связанный с криминалом вокруг меня, я как бы в этом участвую. Что-то вот такое совершенно детское, но желание взрослой жизни. И это ложно, но это внутри как-то вот кажется, что настоящее. Да?
Но можно сказать, что ты немного заскучал от проблем с семьей, от того, что ты в этом хозяйстве достаточно активно в домашнем участвовал. Можно сказать, что у тебя как бы сейчас вдруг что-то новое, более яркое появилось?
Ну, возможно, это так, и я думаю, что это, конечно, влияло на мое восприятие, но я могу сказать, что я разбираюсь до сих пор в этих проблемах, которые меня привели, ну, к такому состоянию. То есть это клубок, который Бог помогает сейчас разматывать, вот, чтобы картину увидеть яснее и помочь своим детям, да, помочь другим не повторять таких же ошибок. Ну, и самое главное, что мне... Но Господь помогает освободиться от многих вещей. И когда я стал меняться, я об этом расскажу позже, я ну, видел определенные образы, картины, как это работает в нашей жизни. Что нам кажется важным, но на самом деле это не важно. Я хотел помочь маме. В тот момент я ее отвозил кодироваться, я старался как-то участвовать в ее жизни, но на самом деле я понимал, что помощь нужна мне. Мама не прекращала пить, и в определенный момент ее ограничили в родительских правах. Ну, мою сестру забрали там, в спецприемник, да, такой реабилитационный центр, где судьба ребенка решается, отдать его в детский дом, приемным родителям или что дальше. И маме от этого было, конечно, очень плохо. Я себя тоже чувствовал беспомощным, но сделать ничего не мог. И вот в определенный момент мамина подруга, с которой они общались по бизнесу, и я знал, что она ходит в протестантскую церковь и была связана с программами христианской реабилитации, она приехала в очередной раз, и, в принципе, как я уже знаю по рассказам, она сказала: «Ну вот помнишь, Женя, да, маму мою зовут Евгения, вот, я же тебе говорил еще год назад, что нужно менять что-то, и реабилитационный центр для тебя – это выход». И тогда, как моя мама рассказывала позже, оказалось, что это ответ на мамину искреннюю молитву. Просто однажды она проснулась накануне от этого пьяного угара, вдруг немного пришла в себя и поняла, что она жить просто так не хочет больше. И вот в искреннем просто крике к Богу она сказала: «Просто забери меня, Бог, или сделай что-то со мной». И вдруг пришла вот тетя Наташа, да, ее подруга. Я знал точно, что этому человеку можно доверять, и я с большой радостью принял эту помощь от тети Наташи, и мама также. И в то же время моя жизнь особенно не изменилась. Я жил на тот момент у папиных родителей, у дедушки с бабушкой. И, продолжал скатываться просто. Мама на самом деле приехала в один из христианских реабилитационных центров церкви в Самарской области. Много таких, но этот как для нас стал особенный, потому что позже в этот реабилитационный центр пришел я. Но этот путь был непростой. Потому что можно было встретиться с мамой, например, через месяц. И я из-за того, что был или в нетрезвом состоянии, или чем-то занят, как бы в кавычках, да, всякие дела у людей зависимых есть, я был не в состоянии ее навестить. К тому моменту, еще когда мама не попала в реабилитационный центр, как я сказал уже, в моем окружении было много людей, употребляющих наркотики, и я тоже начал употреблять тяжелые наркотики, героин внутривенно. Делал это, как часто это бывает, не сразу, постепенно. Один раз попробовал, потом еще. И какой-то период я делал это регулярно, там в течение месяца, полутора. Потом переехал к бабушке, думал, брошу. Но на новой работе нашлись люди с таким же пристрастием, и меня потом удивляло, как зависимые люди могут просто без слов находить друг друга и как бы в кавычках помогать друг другу употреблять. Конечно, я сейчас понимаю, что когда мы находимся вот в таком, в кавычках, опять же, дружеском, да, общении, это правильно назвать соупотребитель, да, а не друг. Но в процессе того, что ты переживаешь с человеком, да, когда он передозированный, ты его откачиваешь, когда вы убегаете от полиции, когда вы, как сказать, под страхом, что вас поймает там госнаркоконтроль или обнон, да, ждете возле точки, это все как бы сплачивает. И кажется, что это дружба. Когда вы напиваетесь и попадаете в какие-то, ну, истории, где тоже полиция, тогда милиция, да, драки или еще что-то, кажется, что вы друзья.
Но все равно это единомыслие, так или иначе, это единомыслие.
100%, да, но
которое можно принять за дружбу.
Именно принять.
Угу.
Потому что на поверку, ну, оказывается, что наркоманы, которые увязли в этом глубоко, они готовы продать маму. На самом деле, буквально, да, за дозу, за свободу. И я был поражен, что с годами я увидел, насколько много предательства, и просто не стоит искать ничего хорошего в этом кругу общения. Но тогда это казалось реальными отношениями.
Артур, давай для тех слушателей, которые слушают нашу программу сейчас, сначала мы какую-то черту подведем. Маму как бы подхватили, отправили в реп-центр. Мама падала, падала, ты ей пытался помочь, будучи наркоманом, как я понимаю. Маму подхватили, ты увяз еще глубже. И где на это время живет маленькая сестренка Саша?
Сестренка жила в реабилитационном центре государственном, но когда, конечно, мама поехала в реабилитационный центр, первое, за что она стала переживать, это за свою дочь. И, ну, у мамы, как я говорил, было много таких этапов стрессовых, и один из них – это были суды с квартирами и так далее. Она, так скажем, без высшего образования на тройку стала юристом из-за бюрократических мытарств, и плюс вот ее подруга, все это дало ей возможность, базу и помощь с церкви начать восстанавливаться в материнских правах. Девочку она посещала, Саша потом в какой-то момент стал приезжать к маме на выходные и так далее. И это все был позитивный процесс.
Так вот, я хочу сейчас, чтобы ты этот процесс начал нам вырисовывать. Каким образом вы начали смыкаться? Все ли живы остались? Мама, как ты услышала о Боге? Как ты попал в реп-центр?
Я не приезжал около 2 месяцев к маме. И когда я все-таки приехал к ней, и она находилась на реабилитации христианском, центре. Я встретился с ней и был удивлен, что она вот такая импульсивная женщина, которая может надавить, которая любила художественно ругаться матом, потому что это ей, ну, как казалось, что сильно. Вот. Она не курит, не пьет, и она ведет себя очень смиренно, да, в общении со мной. Для меня это было поразительно. И постарался очень деликатно сказать, что, ну, очень важно уважать то, что делает церковь сейчас для нее, и вообще мне важно прийти к Богу. Но я все выслушал, потом сказал, я говорю, мама, ну, это твой путь, у меня есть свой путь, и я буду им идти. То есть позже я вспоминал это, когда уже стал служителем, и понял, что мне самый близкий человек на свете – говорил о Боге, свидетельствовал, и я не принял этого.
И это вот тот клик, о котором я тебя спросила несколькими минутами раньше. Как Бог к тебе обращался, через какие события?
Да. На самом деле, я, опять же, из-за того, что мама просила, сходила на собрание протестантской церкви, но ничего особенного для себя не увидел. Ну и дальше просто жил, как я хотел.
Жил, как жил.
Да.
Артур, еще одна песня для всех нас, и ты закончишь свою историю.
Боже милый, дай мне силы быть всегда с тобой. Дай мне в мыслях, Бог мой милый, обрести покой. Разорви на мне оковы тяжкой дремоты и животворящим словом душу исцели. О, Бог мой милый, душу исцели. И пусть уставшая душа летит по небу, чуть дыша, и еле слышно, как детский сон, ее полет, ничто на свете. Боже, Дух Святой, мрачный пир. Благодарю за любовь и за твою святую кровь. Аллилуйя. Благодарю тебя за все.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Артур. Мама выбралась из зависимости тогда же, вот когда попала в реп-центр.
Да, и слава богу, у нее дела налаживались. Через какое-то время, спустя, по-моему, месяцев 10, она приняла решение остаться в реп-центре и служить. И я с ней мог видеться больше, свободнее. И также знакомиться с другими людьми, кто находился в реабилитационном центре. И, ну, мне стало понятно многое о людях. Потому что, когда я увидел маму первый раз в реабилитационном центре, в моей голове без всякого напряжения, просто из подсознания всплыло все, что я знал о протестантских церквях. Я ожидал секту, я ожидал, что маму загипнотизировали или, возможно, накачали таблетками. Но за даже первые разговоры, последующие, я понял, что ничего этого нет. Просто
но
она
все равно должен,
сильно изменилась.
Должен был быть какой-то интерес, что это за таблетки. Можно было даже захотеть их выпить.
Да, ну, дело в том, что я понимал, что никаких таблеток, ни гипноза, она адекватный человек, просто изменилась.
Знаешь, а у меня перед глазами все равно образ женщины, больше 40 ей, как я понимаю, на то время,
да,
у которой сын наркоман и маленькая девочка, которая, ну, как-то должна дома расти, может, в каких-то привычных условиях, эта женщина остается служить в реп-центре. Мне интересно.
Ну, на самом деле, да, это, я уверен, что необычно. Но слава богу, что произошло так, и в этот момент, просто как я сейчас понимаю, мама увидела зависимость от Бога, но и увидела его как доброго отца, любящего, всемогущего, и того, кто ту личность, да, которая может вывести из любого кризиса. Это то, чего ей не хватало всю ее жизнь. Но я тогда этого не понимал, я только видел изменения. И для меня вдруг настал такой момент, когда я в очередной раз, живя у бабушки, и, ну, как бы перешагнув определенную грань, я украл у нее золото, заложил в ломбард. Я заработал денег, пропился, прокололся, и в надежде остатки денег, которые я рассчитывал, чтобы выкупить золото из ломбарда использовать, а их не хватало.
Ну, на самом деле, да, ни о самом золоте, ни об остатках нет смысла говорить, потому что деньги у наркомана-алкоголика, они как приходят, так уходят, они никогда не задерживаются в кошельке.
Я хочу сказать, что я последние денежки засунул в автомат в надежде их увеличить. И вот это очередная какая-то ситуация, когда у меня нет денег, они нужны, я себя не чувствую нормальным человеком, понимаю, что еще очередная ситуация, которая меня толкает на криминал. Я себя никогда не видел, ну, как скажем, ни в тюрьме, ни так далее. Я понимал, что это меня сломает. И вдруг я увидел просто свою жизнь как спираль, по которой я спускаюсь все ниже и ниже. Я понимал, что я даю одни и те же обещания.
То есть в спирали нет никакого выхода вбок.
Да.
Ты просто идешь по кругу.
Просто я и это вниз. То есть я просто опускаюсь на более низший уровень, когда я себя меньше уважаю, когда меня уважают меньше другие люди, когда я не имею рядом с собой людей, кому я могу довериться. И все это просто открылось мне, и я понял, что это честно, признать это. И тогда я вспомнил о тех людях, кто в реп-центре говорили: ну приходи, ты как ты здесь поднимешься, у тебя есть потенциал. Я подумал, ну а куда мне еще сейчас идти? То есть это не был поиск Бога, это было просто безвыходное положение. Оказывается, за день до этого моя мама, она была в реп-центре, там было несколько реабилитантов, работники, и она расплакалась. Все спрашивали ее, что такое, вот вечером как-то за общением. И она сказала, говорит: вы знаете, я молюсь уже год о своем ребенке, а он погибает. И ничего не происходит. И тогда ее все пытались утешить, и поскольку люди были верующие, они говорят: давай мы возьмем пост. Вот просто не будем кушать, да, и в молитве, ну, просить Бога, чтобы он привел к покаянию твоего сына. Они так и сделали, и вечером следующего дня они собрались, молились вместе, прославляли Бога под гитару, как это бывает вот в протестантских церквях. И вот такое, как мне рассказывали ребята, вдохновение пришло, что вот я на следующий день буду в реабилитационном центре. И я приехал на следующий день, уже немножко знал людей, и они мне говорят... Я говорю, я хочу вот остаться на реабилитацию. Вот руководитель реабилитационного центра Анна Вячеславовна, моя духовная мама. Вот. То есть она говорит: ну да, это у тебя серьезно, ты на самом деле хочешь. Я говорю: да, я еще немножко нетрезвый. Она говорит: ну давай, мы тебя покормим, хочешь, отдыхай. И приезжает брат, он сейчас мой друг, вот Олег, и он один из тех, кто молился за меня. И он говорит: ох ты чудо. Мы молились вчера за тебя, а я в этот момент думаю, вот они сумасшедшие люди. Они молятся здесь каждый день, у них совпали какие-то обстоятельства, теперь они радуются. Вслух я, конечно, этого не сказал, но так подумал. И, конечно, немного позже, когда я стал уже сам христианином, и Бог стал отвечать мне лично на молитвы, я понял, что это Божья рука, ну, во всем, что было вот в эти дни и перед этим, она присутствовала. Что Бог помогал мне, стучался и давал мне увидеть ситуацию такой, какая она есть, чтобы сделать выбор.
Ну вот мы сейчас, слушая тебя со стороны, понимаем, что ты в какой-то момент вдруг остановился и подумал, ну что мне еще делать, как не в реп-центр пойти, а там молятся. Мы слышим, что события в какой-то точке сомкнулись, а ты тогда именно плотским своим умом не мог это еще сопоставить.
Нет, в этот момент нет. Просто через дня два, когда я пришел больше в себя... Я еще раз подумал, мне стоит здесь оставаться, или это просто была минутная слабость. Но потом я вспомнил эту же спираль, которую я увидел, и понял, что мне на самом деле идти некуда, а здесь не будут никаких медикаментов и психологических программ применять. Здесь просто люди предлагают стать христианином. Я решил это попробовать. Просто потому, что я понимал, что я никогда не пробовал это, а думал, что, ну, если я доживу до пенсии, то буду замаливать грехи в церкви, ставить свечки, возможно. И когда я начал пробовать, оказалось, что, ну, Бог, он на самом деле такой, как описывали эти люди. Во многом. В чем-то я сомневался, в чем-то не сразу услышал отклик, но день ото дня я видел, что Библия... Это книга о Боге, которая работает в моей жизни. Я думал, нужно начинать что-то менять. С чего начать? И я просто понял, что, оказывается, я сам и обстоятельства жизни заставляли меня врать. То есть я выбирал обманывать сам себя, людей и, как я понял, Бога. Тогда я принял решение, что, наверное, эту сферу нужно поменять в первую очередь. И вот... В этом процессе мне встречались верующие люди, которые приезжали в этот реп-центр. Он был на тот момент открыт для всех деноминаций, поэтому я познакомился с разными пасторами, служителями. И на том этапе в реп-центре были особые отношения с Объединенной Методистской Церковью, куда я приезжал на собрание вот в городе Самара. И потом впоследствии стал членом церкви. И так же, как и мама, выбрал служение в реабилитационном центре, который был независимым и открытым для всех.
А знаешь, я сейчас ухвачусь за одно слово «я выбрал». Ты хочешь сказать, буквально пару минут осталось до конца нашей программы, ты хочешь сказать, что действие Бога Всемогущего, так как учат в реабцентре, оно истинное, оно сильное, но существует что-то, то, что зависит от нас? Ну, ты сказал «я выбрал».
Я уверен в этом, да, это часть моего понимания Бога, что выбор – это дар от Бога, который особенным чудесным образом действует нас делает нас свободными. И он же дает нам ответственность, которую мы имеем как свободные люди, как свободные творения Божьи. И сейчас я понимаю, что выбирать любовь Божию, выбирать любить людей Бога, каждый человек может сам. И Бог ему в этом помогает.
Артур, большое спасибо. Время программы подошло к концу. Спасибо каждый раз, я подчеркиваю. И кто слушает наши программы, он в конце имеет шанс убедиться. Я всегда благодарю человека за время, которое он уделил нам, нам всем. Спасибо.
Я очень рад был поделиться своей историей. Всегда времени мало, но надеюсь, что моя история поможет кому-то.
Спасибо еще раз и до свидания.
Всего доброго.
А всем, кто нас слушал, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас часто или регулярно, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Всемогущий Бог великий, всемогущий, ты прости меня.